При подготовке к занятию требуется пересмотреть, перечитать литературу хотя бы какое-то количество, чтобы подобрать вот тот материал нужный. Может быть, даже не одно творение, не одного святого отца, а других кого-то еще почитать. И вот для меня это дело хоть и очень трудное, но для души очень полезное. Я сам для себя так определил. Вот странным образом, как будто бы школа нужна для слушающих, то есть для учеников, а оказывается, для преподающих пользы не меньше бывает. Поэтому у меня иногда возникает такое чувство сожаления, когда занятие срывается, когда по какой-то причине нет возможности его проводить. И вот даже, казалось бы, праздник, Пасха, вот тут вроде бы уже не для занятий воскресной школы, а с другой стороны, если мы здесь все-таки получаем пищу для ума, то есть подкрепляем души свои ради того, чтобы идти трудным путем, узким, скорбным путем идти к спасению, то тогда, казалось бы, и праздник помехой быть не может. Вот сегодня, когда день жен мироносец, то по традиции мирской в этот день праздника каких-то людей, например, женщин, то женщин поздравляют ведь, да? Вот. А вот мы обменялись с отцом Андреем мнениями, и он говорит так: ну вот, женщинам все настроение сегодня испортили. То есть после таких проповедей настроение теоретически должно испортиться, потому что нет таких восторженных рукоплескаемых таких вот поздравлений, нет какой-то эйфории, такой радости праздничной, мирской. А есть опять попытка призвать к покаянию. Попытка опять на примере жен мироносец нам научиться, как надо идти ко Христу, как надо искать Его в гробе воскресшем. А все эти слова, они всегда связаны с покаянием, с осознанием своих грехов, с сокрушением сердца, с печалью о своих грехах, с печалью по Господу. И вот та внешняя радость как-то никак не появляется здесь, не приписывается, да? Не вписывается как-то она сюда. И вот вместо нее мы должны с вами найти внутреннюю духовную радость. Если мы будем искать только внешние радости, к которой мы так стремимся в течение всей жизни, вот ищем и ищем ее, во всем стараемся найти, нам плохо тогда, когда мы не имеем этой внешней человеческой радости, мирской. Мы скучаем, тоскуем без нее. И привыкли ее искать. И по этой самой причине духовная радость нам не дается. Потому что мы цену отдаем внешней мирской радости. А радости духовной никакой цены не даем. Не ищем ее, не заботимся о ней, не печалимся, что не знаем, что это такое. Мало того, бывают такие неприятные случаи, когда человек вот эту внешнюю мирскую радость, греховную, признает за радость духовную. Такому человеку очень трудно бывает помочь, трудно бывает объяснить. Он нашел эту радость прежде времени. Он тоже хотел этой радости, тоже искал ее, но не имея опыта приобретения духовной радости, не имея опыта оживотворения собственного духа из состояния вечной смерти, такой человек не смог определить, что такое эта радость, которую он приобрел. Духовная ли она? Вот у нас с вами нет такого критерия, по которому мы могли определять. Если перед нами положить два яблока, одно зеленое, кислое, не созревшее еще, может, даже горькое вообще, а другое сладкое, крупное, сочное, ароматное такое, на вид очень приятное, то мы даже и не пробуя их, сможем снаружи предсказать, да? Наверное, вот это приятный на вкус, а вот это, наверное, не очень. И, конечно, мы выбрали то большое, сладкое, крупное и ароматное. Но вот когда мы этого большого, красного, сладкого, ароматного никогда в жизни не видали, а нам предлагают только эту зелень, то естественно, что нам не с чем сравнивать. Если кто-то из нас когда-то испытывал духовную радость, тогда бы такой человек подделку сразу обнаружил. Такой человек бы всякую душевную радость, человеческую, внешнюю, плотскую, кровяную или бесовскую, как ее называют святые отцы, он бы ее отверг тут же. Он бы сказал: вот эту горечь и кислятину я не хочу. Она не может мне заменить духовной радости, которую я ищу и к которой я стремлюсь. Если бы он хоть когда-то вкушал эту духовную радость. Но поскольку такого опыта еще в жизни не было у нас с вами, то сатане очень удобно очередную кислятину подсунуть нам за истину, то есть обмануть нас. И вот, чтобы мы с вами не попадались на эти вот крючки сатаны, которые он все время разбрасывает, как бы ловец такой, хитрый ловец, чтобы нас уловить, чтобы не попадались, нам с вами надо вот сегодняшнюю тему очень внимательно прослушать. Христианин должен отрекаться не только от своей греховности. Нам все время говорится: отрекись от грехов своих, возненавидь грехи свои. Пролей слезы, чтобы омыть грехи сердца своего. Печалься о греховности своей. Скорби от того, что ты во всем послужил сатане грехами. Сокрушайся от того, что ты все прихоти и похоти сатаны исполнил, во всех страстях его утешил. Горюй от того, что ты Бога прогневил, во всем Бога оскорбил, во всем от Бога отрекся. С ужасом представляй себе, как после окончания этой жизни сойдешь на вечные муки в ад. С горькими слезами плачь от того, что потерял Царство Небесное и не войдешь в него. Вот нам обычно что говорится, да? И вот тогда, когда мы эти вещи слышим, то рано или поздно они все-таки запоминаются нашим умом. Хоть как-то, но ум принимает их, начинает помнить. Здесь возникает сразу вторая проблема. Как сделать так, чтобы на все эти правильные мысли, которые уже принял ум, начало отзываться сердце? Вот редко кто из нас сегодня, это, в общем-то, может быть и тайной вполне, и неловко даже об этом спрашивать, и тот, кто имеет, наверное, это, лучше сохранит, пускай в тайне. Редкий человек из сегодняшних христиан, да и в прежние времена, к горькому сожалению, это тоже так было, особенно в те времена, когда уже близился конец той славной России, которая коммунистами была разрушена за неверие собственного же народа. Вот и тогда немногие знали, что такое внутренняя духовная радость, что такое, когда сердце отзывается на слова покаяния, что такое, когда в сердце рождается плач, плач по Богу, как чувство. Как это так представить себе, как это происходит в сердце, когда оно начинает сокрушаться, содрогаться от осознания своих грехов, когда от одной памяти о совершенных грехах, то есть от воспоминания о совершенных страшных грехах, сердце начинает сжиматься, его начинает щемить, как будто бы прищемило его это самое сердце, оно начинает рождать из себя, издавать вопль, вполне естественный, закономерный вопль ко Господу. «Господи, спаси, погиб!» Эти слова должны быть у вас не просто словами, которые воздух сотрясают, эти слова должны быть наполнены чувством. Чувством вины, чувством сокрушения, чувством раскаяния, чувством покаяния. Эти слова должны как бы высекать, выдавливать из нашего сердца хотя бы сухую, малую, но все-таки слезу. Слезу покаяния. И вот, по словам многих, которых приходится слышать в храме, не рождается это чувство. Нет его этого самого чувства. Долгое время человек уже пытается и сокрушается, и делает земные поклоны, и старается вроде бы на занятия ходить и слушать, и пытается исправлять свою жизнь. Не рождается это самое чувство. Что же нам говорит церковь по этому поводу? Оказывается, нам не только надо отречься от своей греховности. Никогда чувство сердца покаянное не родится, если от греховности мы отреклись, а от праведности своей не отреклись. И вот мы с вами, как христиане, по много лет ходящие в храм, должны проверять себя не только по отношению к грехам своим. Мы должны внимательно проверять себя по отношению к своей праведности. То есть, не признаем ли мы за собой праведности, не праведники ли мы? А то, может быть, мы грехи-то свои видим, каемся в них, сокрушаемся, а может быть, праведность свою любим до сих пор? Может, праведность эту свою признаем в себе? Может, мы еще не до такой степени себя проверили до конца, что проявление этой праведности в себе допускаем? По этой самой причине исследование себя должно быть очень глубоким и тщательным, не только в отношении грехов, но и в отношении своей ложной, мнимой праведности. Вот дневник кающегося нам помогает проверить себя по страстям. Все эти 8 страстей, которые знает церковь, расписаны там. В проявлении каждой страсти показано множество грехов. Там указаны и грехи смертные, и тяжкие, и грехи простительные. Даже на это мы пошли, хотя это является определенным риском таким. Точного разделения не найдем мы нигде на эти точные конкретные группы грехов. Поэтому там есть такая оговорка, что в некоторых ситуациях для разных людей при определенных условиях эти самые грехи могут из одной группы в другую переходить. То есть то, что иногда можно посчитать за грех простительный, может в какой-то другой ситуации для определенного человека оказаться грехом тяжким. И вот мы, изучая себя по дневнику кающегося, должны хорошо проверить свою греховность, хорошо ее очень знать должны. Те грехи, которые являются грехами, действительно научиться их ненавидеть. действительно научиться в них сокрушаться, хотя бы ум. Если чувство в сердце еще не возникает, хотя бы ум должен вот эти вот проявления, которые там указаны, признавать за грехи, отрекаться от них, не хотеть их совершать. И если вдруг это произойдет, то ум должен научиться уже это замечать. Если дневник кающегося регулярно читает христианин, готовится по нему хотя бы к исповеди регулярно, прочитывает его в свободное время, то ум постепенно запоминает все эти проявления страстей. И тогда, когда в течение дня по действию силы страсти, по хитрости сатаны, по причине моей немощности и невнимательности, вдруг удастся сатане разжечь в моем сердце то или иное греховное чувство и заставить меня сделать то или иное греховное дело, то ум в этот момент должен как отреагировать? Ну, как бы засечь этот грех, да? Заметить его. Ум должен заметить его. Вот как зоркий такой с биноклем капитан, который стоит на мостике своего корабля, чтобы корабль не нарвался ни на какие-нибудь рифы или скалы, чтобы не выбросило на мель. Вот ум должен, как зоркий такой капитан с биноклем в руках, стоять и наблюдать, чего вылезает из моего сердца. Значит, всякий грех, который вылезет даже без моего желания, ум должен заметить, засечь. И тут же должен что сделать? Тут же должен раскаяться. Надо приучить себя на секунду, на две или на три, здесь же отвлечься от всех дел, которые бы я ни делал, какие бы важные они ни были, и тут же мысленно раскаяться. «Прости меня, Господи, опять вылез грех, который сильнее меня». Пожаловаться Богу на то, что страсти так сильны, что сатана так хитер, а я так немощен, что опять я совершил грех. Господи, прости меня. И если уж я по-человечески когда-то умею просить прощения, или хоть в детстве меня заставляли родители, ну-ка проси прощения сейчас же, такой-сякой шалун-хулиган, и я хоть выдавливал из себя это, простите, ради того, чтобы меня чего после этого? Не наказывали бы, да? Вот, родители разгневаются, говорят, проси прощения, а то сейчас получишь. И бедный ребенок испуганный говорит, простите меня, а сам вовсе без тени даже раскаяния, да? Без тени раскаяния. Давайте мы хоть так будем приучать себя просить прощения у Бога за совершенные свои грехи. При том условии, если ум будет замечать их. Если мы имеем с собой блокнотик в кармане в течение дня с карандашом, то мы можем тут же при первой свободной минутке записать его, чтобы вечером уже не забыть. Или хотя бы вечером перед сном, перед исполнением вечернего правила. Почему перед исполнением правила удобней записать дневные грехи? Да потому что, опять же, мы все жалуемся, что правила исполняем как? Внимательно, невнимательно, холодно, горячо? Невнимательно, холодно, безразлично, постоянно рассеиваемся. А почему так происходит? А по той причине, что опять сердце-то у нас мертвое, Христос там еще не воскрес. Все наши действия духовные пока только от ума нашего исходят. Сердце не реагирует на эти все слова пока еще духовным чувством. То есть это признак мертвости нашего духа. Наш дух пока еще мертв. И поэтому мы монотонно вычитываем правила, и это очень скучно. Это очень тяжело делать. Рано или поздно бывает доходит до того, что хочется бросить вообще молитвослов. Невозможно себя уже заставить вообще встать на это самое правило. И только удивляться остается, как другие это делают, как дети порой на глазах у своих родителей берут и читают. Только удивляться остается. Так вот, перед тем, как читать вечернее правило, чтобы оно не было холодным, невнимательным, нужно сначала взять тетрадочку или блокнот и записать дневные грехи, которые ум заметил в течение дня, которые мы можем вспомнить к концу дня. И вот записав эти грехи, в них надо попробовать покаяться. Попробовать надо посокрушаться. Если я все-таки хоть как-то, худенько хотя бы, но осознаю вину свою, то правило будет читаться легче, значительно легче. Я же виновник, я же в погибели, я же прогневил Бога, я же послужил сатане, я ведь потерял Царство Небесное. Вот за этот сегодняшний день, вот этими своими грехами, я себя обрек на вечную муку в ад. Я сдружился с сатаной, я раздружился со Христом. Неужели не возникнет у меня в сердце хоть маленького чувства вины за то, что я это все натворил? Неужели я не озабочусь хоть чуть-чуть о том, что я потерял вечную жизнь? Если хоть маленькая вот доля этого чувства хотя бы возникнет, хоть чуть-чуть защемит сердце от этого перечня, ежедневного перечня грехов, которые повторяются и повторяются изо дня в день, то тогда вечернее правило будет читаться с большим вниманием, хотя бы с малым вот таким чувством вины, с чувством раскаяния. Значит, вот так мы должны бороться с грехом. Так мы должны проверять себя на предмет греха. Но вот церковь нам говорит о том, что этого недостаточно. Если я только научился замечать свои грехи, если я даже в них каюсь регулярно, если даже я их записываю, выношу на исповедь, регулярно читаю правила и даже соблюдаю посты, но при этом вижу холодность своего сердца, безразличие с точки зрения чувства к духовной жизни, если я каждый раз, когда беру книгу духовную, чтобы читать, опять настраиваю себя с тяжелым таким чувством, что я должен прочитать хотя бы вот эти 5 страниц, которые я себе на день наметил, что это задание или это благословение. Если я слышу слова Священного Писания, а желание слушать и настроить свое ухо, чтобы их слышать, нет у меня никакого. Если на духовные беседы я хожу с трудом, или приходя на духовные беседы, меня сон морит, прямо я засыпаю, вот сидя здесь, где говорят слова спасения. Даже это, если вот во мне невозможно преодолеть, это признак того, что дух еще мертв. И надо искать причины, почему мертв дух. Надо дух свой оживлять. Если мы не дадим Духу Святому Божьему, который является единственным источником жизни, прийти в наше сердце и оживить наш дух, убитый вечной смертью, то тогда этот дух наш никак не оживет. По-другому ожить дух человеческий никак не может, кроме как действием Святого Духа Божьего. Но мы сами запрещаем ему приходить, сами не пускаем его в свое сердце. И в этом наша вина. Беда, конечно, огромная беда, потому что не спасемся мы, если уйдем из этого мира в состоянии вечной смерти, то в вечную смерть обязательно и угодим. Как мы сегодня уже слышали, вот эта наша жизнь на земле называется учителями церкви преддверием ада. Неприятно звучит, правда? Вот это наша земная жизнь сейчас здесь называется преддверие ада. Мы сейчас живем здесь на земле, а вот она дверь, вот ее видно должно быть, мы должны это понимать умом, дверь, за которой ад. И чтобы нам туда, в этот ад, войти и провалиться, как бы в эту пропасть, на самое дно, совсем малый промежуток у нас времени земной жизни, совсем малый. Мы даже не знаем, сколько этот промежуток. У людей в возрасте поменьше, у людей молодых вроде бы еще больше, но жизнь так непредсказуема, что и молодые часто раньше пожилых оставляют этот самый мир. Из преддверия входят в эту самую дверь. И вот жизнь наша на земле – преддверие ада. Значит, если мы до этой двери так и будем доходить, не переживая, не волнуясь, не успев себя исправить, не дав Христу воскреснуть в нашем сердце, не дав Духу Святому оживить наш убитый смертью дух, то мы точно эту дверь рано или поздно откроем, потому что смерть каждому человеку обязательно грозит на земле. Никто от смерти еще не уходил, но за этой смертью ад. За этой дверью, простите. После смерти телесной – ад. И вот так все человечество, вплоть до Христа, независимо от того, как жил человек, и даже праведники, вошли в эту дверь и как бы вынуждены были сойти в ад. К горькому сожалению, сейчас, после искупительной жертвы Христовой, когда нам все предоставлено для нашего спасения, когда до нас с вами миллионы христиан прошли путем спасения через покаяние, мы опять с вами стремимся к этой двери. Опять топчемся в преддверии ада и никак не можем развернуться и пойти к другой двери, которая ведет узким, скорбным, тесным путем, но ведет в широту вечную, в Царство Небесное. И вот одна из причин, которые не дают Святому Духу Божьему оживотворить наш дух, одна из причин – это наша праведность, признание нами нашей праведности. То есть грехи-то мы свои как бы знаем, одновременно со своими грехами и считаем себя праведниками. Вот как это, давайте посмотрим. Если мы вдруг не исправили это, то нет возможности Духу Святому оживить нас. Поэтому очень надо прочитать это все бы нам или послушать внимательно, чтобы постараться в жизни своей сделать то, что от нас зависит. Вот давайте смотреть. Кто хочет быть истинным христианином, то есть уверовать во Христа, усвоить себе Христа и быть усвоенным Христом, тот должен отречься от себя. Мы с вами слышали такие слова. «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». И опять эти слова нам, к горькому сожалению, не совсем понятны. Что значит отречься от себя? От грехов своих мы уже сколько раз об этом говорили, надо отрекаться. Сколько раз уже читали и повторяли разнообразные грехи и вроде бы начали в этом что-то понимать. Но отречение от себя означает не только отречение от греха. Не только. Такой человек должен признать свои грехи грехами, а правды свои – смрадным рубищем блудницы. души, вступившей в преступное общение с грехом. Незадолго перед Пасхой на одной из проповедей вот здесь в храме такие слова как раз звучали. Пророк Исаия говорит неприятные очень слова, и даже переводить их на русский язык не совсем ловко. Он говорит: «Вся правда наша, яко порт нечистый жены блудницы». Здесь имеется в виду та женщина, которая блудница. Не имеется в виду жена. Женщина-блудница. Яко порт нечистый жены блудницы. Вот как правду нашу человеческую, если мы признаем за правду, оценивает пророк Исаия. Слова Божьи, уста Божьи. И вот если мы так к своей правде не отнесемся, то эта наша ложная праведность запретит Духу Святому Божьему оживотворить наш умерщвленный дух. Так выразился о правдах падшего человека великий пророк. Правда наша человеческая настолько изящная, в состоянии непорочности до падения, осквернена падением, сделалась непотребную, подобно тому, как прекрасная драгоценная ткань лишается своего достоинства, когда она питается веществом злокачественным, зловонным. Вот как святитель Игнатий сравнивает нашу правду, которая была до грехопадения, правда, которая была в первозданном человеке, когда человек сотворен Богом безгрешный, в добродетелях, которые как образ и подобие свое дал Бог человеку. Вот та правда безгрешна, непорочна, чиста. Там нет греха у первого человека. Ничего скверного такой человек первый подумать не мог. Ничего пожелать скверного не мог. Желания, стремления ко греху у такого человека нет. Потому что человек сотворен праведным всесвятым Богом. И никакого зла, и даже стремления к злу Бог в человека заложить не мог. Потому что в самом Боге нет никакого зла. Вот эта праведность и правда первого человека принималась Богом. Это была святыня. Но вот тогда, когда ткань, чистую ткань, положить в какую-то зловонную жидкость, то потом эту ткань, если из нее достать, то ткань продолжает источать из себя этот смрадный запах. Она пропиталась этим зловонием. И эту ткань никуда уже больше не применишь. Ее надо выбрасывать. Она непригодна ни для чего, до тех пор, пока ее не отстирают в сильнейших средствах очистки, чтобы она утратила вот это вот свое зловоние, вот этот свой смрад. Так вот, мы с вами оказались той тканью, которая пропитана вот этой зловонной смрадной жидкостью. Как это произошло? Грех. Грехопадение извратило, исказило нас, изуродовало нас. Мы стали непригодны, непригодны ни для Бога, ни для святости, ни даже для жизни в раю. Даже ангелы вынуждены были от нас отвернуться, потому что мы добровольно предались в лапы сатаны. Добровольно дали ему влить в себя тот яд смерти, греховный смрадный яд, с которым мы все теперь рождаемся. Он нам всем передается по наследству. И мы с вами, будучи крещенными и очищенными, омытым от этого смрада, мы опять в него влезли. Опять дали сатане нас пропитать этим зловонием, зловонием греха, ядом смерти. И сейчас наша правда также точно непригодна, неприемлема. Точно так она не может быть принята, как какое-то наше достоинство. Господь отворачивается от нее. Мы сами должны, по примеру Господа, отвернуться от своей праведности. Она вся искажена, она вся изуродована, она вся пропитана зловонием греха. Того, кто отвергнется от себя и из состояния самоотвержения приступит ко Христу, только такого Христос принимает, искупает, заменяет его собою, спасает, соединив с собою. Значит, если мы хотим быть исправленными, очищенными от этого зловония, то должны мы прийти ко Христу с сокрушением сердца, с признанием вот этого своего состояния падения, своего состояния зловония, зловония греховного. И если мы такие только придем ко Христу, только тогда можем усвоиться Христу. Тогда Христос собою заменяет нас. Что значит эти слова? Это значит, что мы, достойные вечной смерти, достойные мук вечных и страданий, заменяемся Христом. Христос вместо нас, чтобы спасти нас от страданий, от вечных мук, пошел на крест, пошел на временное страдание. Чтобы спасти нас от вечной смерти, пошел на временную смерть и принял временную смерть телесную, своей человеческой природы. Итак, чтобы спасти нас, Христос собою нас заменил. Страдания за нас понес и смерть за нас перенес. Тем самым мы избавились от страданий и скорбей и в этой жизни, в земной, и в будущей вечной участи. И избавлены от будущей вечной смерти, от вечных страданий в аду. Значит, вот только такой человек может быть искуплен Христом, тот, который признает свое падение, признает свою смерть. И, конечно, отрекается от своей праведности. Сохраняя свою греховность, невозможно усвоиться Христу. Он усваивается одним чистым, то есть таким, которые из нечистых сделались чистыми. Как сделались? Через что? Через покаяние. Если крещенный человек опять позволил сатане замарать себя грязью грехов, позволил сатане взрастить опять в сердце своем страсти, то такому человеку остается еще одна возможность, удивительная возможность. Она называется покаяние. Баня паки бытия, она называется. Как в бане омывается грязь человеческого тела, так в покаянии омывается всякая духовная грязь с человеческой души, которую человек приобрел по своей ошибке, по неведению, по нерадению, по лености, приобрел опять от сатаны. Ее мы так же точно должны смыть, как с тела грязь, должны смыть вот эту грязь грехов покаянием со своей души. Нам дается еще такая возможность. Господь по любви к нам установил в своей церкви вот это таинство покаяния, вот этот бесценный Божий дар, который мы имеем за искупительную жертву Иисуса Христа. Сам Бог установил это самое дело, это самое состояние. Когда Он установил Бог? Покаяние когда установил Бог? Это первые слова по выходу на проповедь Христа. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Это первое постановление Христа, произнесенные в мире, первые слова Его проповеди для всех нас, грешников. Покайтесь. Это наша обязанность, это наш долг, это наше единственное средство очищения от грехов. Покаяние имеет бесконечную силу, потому что силу этому покаянию дает Христос, Бог, через свою жертву, через принесение себя на кресте. Вот по этой причине покаяние обязательно будет действовать, как сила, очищающая душу от греха. Если мы к этому покаянию прибегнем, если мы придем к нему, если мы научимся этому самому покаянию. Усвоение Христу делается невозможным только тогда, когда не оставляется человеком его греховность. Значит, если кто-то из нас думает сохранить какие-то свои грехи, жалеет какие-то свои страсти, или до сих пор не разузнал, что является грехом, до сих пор тщательно себя не исследовал, может, какие-то грехи я в себе пропускаю до сих пор, может, какие-то грехи до сих пор не считаю за грехи, или не могу догадаться, что во мне это есть. Вот живу с этим и никак не могу понять, что я с этим живу. Ведь у сатаны есть такая способность очень опасная, через страсти помрачать наш ум. И вот наш ум помраченный не видит этих грехов. Мы сегодня, вот если дойдем, будем приводить примеры из жизни наших христиан, как мы не видим свои грехи, как начинаем свои греховные дела считать своей праведностью. А последствия крайне неприятные после этого бывают. Значит, не только тот не может усвоиться Христу, кто не отказывается от своей греховности, кто не ведет настоящую глубокую борьбу со грехом. Невозможно усвоение Христу и тогда, когда не оставляется человеком его праведность. Значит, хоть с грехами не боремся, любим, не можем усвоиться Христу, не может ожить наш дух, хоть праведность свою признаем, и в этом случае, во втором, тоже никак мы Христу усвоиться не можем. Вот мы постепенно подбираемся с вами к тому, что это за такая за праведность, как отречься и от нее, не только от греха. От праведных, то есть кто считает себя праведными, своей праведностью отрицается Христос. Он отвергает их, то есть нас. Таких, кто считаем себя праведниками, Христос отвергается от нас, не принимает нас. Христос говорит: «Шедше, научитесь, что есть, милости хочу, а не жертвы. Не приидох бы призвать и праведники, но грешники на покаяние». Вот слова Христа. Так вот, Он нам говорит: «Шедше», то есть «пойдите». Во-первых, «пойдите от меня прочь, потому что признаете свою праведность. Считаете себя праведниками, значит, я вам не нужен. Не считайте себя грешниками, значит, отрекаетесь от меня. Потому что я, говорит Христос, пришел не к праведникам, но грешников призвать на покаяние. Не признаем себя грешниками, нам не требуется Христос. Он говорит: отойдите от меня, шедше, отойдите. Шли мимо и идите мимо, не могу я вас принять. А еще шедше слово означает: пойдите и научитесь, что такое грехи ваши и что такое праведность ваша. и от того и этого отрекитесь. Научитесь, как это увидеть в себе и как отказаться от этого всего. Идите поучитесь у учителей церкви, которые в прежние века все это усвоили, освоили все это и себя привели ко спасению, и других научили. Сотни и тысячи вокруг них окормлялись. Нам они оставили свои драгоценные письмена, свои писания драгоценные. Будем в них искать ответы на все эти сложные вопросы. Если мы еще не потрудились регулярно читать святоотеческие творения, то мы в большой беде находимся. Это и есть то самое нерадение, о котором мы сегодня слышали на проповеди. Это тот огромный тяжелый камень. Камень нерадения, который мы никак не можем отвалить от гроба своего сердца. Пока не отвалим, Христос там не воскреснет. А чтобы отвалить, надо трудиться изо дня в день, очень усердно трудиться. Опять же, скажет кто-нибудь, а домашние заботы, а материнские обязанности, а профессиональная занятость, а усталость, а болезни, а я еще добавлю, а телевизор, а развлечения, а посиделки, а болтовня, а разговоры по телефонам, а шатание по магазинам бессмысленные. Давайте еще пальцы загибать. Мы много с вами сейчас назовем того, чего не обязательно нам делать. И кроме нашей профессиональной и семейной занятости и состояния усталости, есть вещи, которые вовсе нам не нужны, и мы на них время находим. И вот нам оправдаться теперь не удастся в таком случае. Нам не остается времени на чтение духовной литературы только по одной причине, что мы слишком развлечены пустотой, слишком погрязли в суете. Мы делаем слишком много дел, ненужных совершенно для нас, не только не приносящих пользы, а приносящих прямой, откровенный вред нашей душе. Нельзя травить себя ядами вот этой информации современного мира и при этом думать, что я каким-то образом спасусь. Да как я узнаю о своих грехах? Как я вообще узнаю о своей праведности ложной, если я ни с чем не сравниваю свое состояние? Если я опыт жизни святых отцов не читаю, не приобретаю его, не рассуждаю об этом? Если я, послушав об этом один раз, вышел и опять все забыл? Так нам никогда не добраться до глубин своего сердца и никогда не исправиться. Под словом «шедший» что подразумевает Христос? Что Он говорит? Он говорит: «Удалитесь, вы не способны приступить ко мне. Ваш образ мыслей, настроение вашего духа делают вас несвойственными для принятия меня». Какой в нас должен быть дух, чтобы принять Христа? Сокрушенный. Видите, как мы уже до такой степени много раз это слово повторили, что оно уже естественным образом в уме вспоминается. Сокрушенный должен быть дух. Дух самообвинения, самоукорения, признание своей погибели, падшести, немощности, признание себя достойным ада. Вот дух какой должен быть в нас. Дух кротости и смирения. Только таким духом можно принять Христа. И если наш дух в противоречии находится вот с этим состоянием, как мы сказали, никак Христа принять невозможно. Так вот, давайте искать такого настроения духа. Нам сам Христос говорит: не можете вы в другом настроении принять меня. Не могу я, говорит, прийти к вам, потому что вы не настроены принимать меня. Вы не ищете меня, вы не ждете меня, не приготовили место в своем сердце для меня. Вам нужно приготовление, как бы так говорит Христос. Вам нужно предварительно понять, ощутить, осознать, изучить, исповедать падение ваше. Изучить мы его должны, поверить в это должны. Для этого у нас огласительные беседы существуют. Для этого на этих простых занятиях рассказывается, как был сотворен человек, какие блага он имел, как он находился в общении с Богом, с вечной благостью, любовью, источником жизни, как по научению сатаны отрекся человек от Бога, потерял эту самую благодать, впустил в себя сатану, какое состояние теперь стало у человека и что мы в нем все рождаемся. Вот такие простые знания дают нам основания для таких рассуждений, что ведь я же в погибели, мне же нужен Спаситель. Мне же нужен Христос. Я нуждаюсь в Его искупительной жертве. Я нуждаюсь в Его страданиях и крестной смерти. Мне нужна Его кровь, потому что это единственный источник жизни. И если у меня таких рассуждений нет в уме, если ум мой занят разными другими заботами, пусть деловыми, пусть профессиональными, пусть серьезными, пусть домашними, но если на смену им в определенное время не приходят правильные мысли о своей погибели, правильное чувство сокрушения и покаяния, то никак мы не можем принять Христа. Точнее сказать, Христос никак не может насильно ворваться в наше сердце. Там нет места для Христа. Еще точнее сказать, с учетом того, что мы сегодня слышали, в сердце будет пребывать израненный, убитый, растерзанный нашими грехами Христос. И не воскреснет до тех пор, пока мы сами не заставим себя сделать так, чтобы были подходящие условия для его воскресения. То есть мы должны осознать свое состояние падения, состояние погибели, рабства сатане. И тогда, начав умолять Господа, чтобы он воскрес, рано или поздно увидели бы это воскресение. Слова Божии, милости хочу, а не жертвы, говорят о том, что мы не можем приносить жертв Богу. Наши жертвы не принимает Бог. Он милости хочет, а не жертв наших. Наши жертвы из состояния грехопадения не угодны Богу. Они недостойны Бога. Бог не может их принять. Все помышления наши, все чувства наши, все действия наши запечатлены, пропитаны грехом, соединены, смешаны с этим самым грехом. Все помышления, чувствования, действия наши недостойны Всесвятого Бога, не могут быть благоприятны Богу. И потому Бог объявляет нам, что Он не только не требует от нас жертв, но и не благоволит, чтобы мы приносили их. Видите как? А мы с вами по своей ложной праведности думаем, что наши жертвы приятны Богу. Приносим их из состояния греха, свои жертвы. Это пожертвование в храм, это свечи, которые мы приобретаем, это записки, которые мы подаем, за которые вносим пожертвования. Это когда мы вносим средства на строительство храма, когда приносим в храм вещи или продукты для поминовения усопших. Это все наши жертвы. Но, к горькому сожалению, эти жертвы измазаны грехом, нашим с вами грехом. Если это не грубые откровенные грехи, то признание своей праведности, которое тоже мерзко пред Богом. Если мы не очистимся от этого, то наши жертвы не могут быть приняты Богом. Они для нас не принесут никакой пользы. Видите, как Господь говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Он хочет, чтобы мы научились быть милостивыми, чтобы мы к нашим ближним стали милостивы. Но как научиться быть милостивым к нашим ближним? Надо научиться сострадать сначала себе, правда? Нет? На чем учиться-то? На ком учиться? Вот я вижу в себе, что я не милостив к своим ближним. Огрызаюсь, ругаюсь, требую от них, спорю с ними, доказываю свою правоту, обижаюсь. Значит, я не милостив? Не милостив. Как мне научиться милостивости? Кто имеет опыт такой, научение милостивости по отношению к ближним? И расскажите, как он этому научился? Значит, вот путь должен быть только один – научение милостивости. Сначала научиться быть милостивым к кому? К самому себе. Вот ведь странное совершенно, странный такой разворот. Мы говорим: не люби себя, отрекись от себя, да? И тут же церковь нам говорит непонятные слова. Будь милостив к себе сначала, научись сострадать себе. Только на этом примере ты научишься сострадать ближним, научишься их любить и станешь к ним милостив. Как же это так происходит? А вот очень просто. До тех пор, пока христианин не осознает своего состояния грехопадения, своего состояния смерти, вечной смерти, рабства сатане, погибели своей, вечной муки в аду, которая закона нас ждет, пока не осознает это все христианин, пока не отречется от своей ложной праведности, до тех пор он не научится жалеть себя, сочувствовать себе, что ведь я же погиб. Ну давайте осмыслим, если я в погибели, если я умираю, если я уже умер, неужели мне не жалко себя? Неужели, если есть возможность мне ожить, и я ее не использую, неужели я не допускаю ошибку? Неужели я не глуп при этом, что, имея такой удивительный шанс войти в вечную жизнь, я от него отказываюсь? Неужели мне себя при этом не жалко? Если я законно себя уже не спроверг на дно ада, уже досрочно, уже заранее, неужели я сам себе не посочувствую при этом? А? Скажите. Не рождается сочувствие, да? Вот смотрите, какие мы окаменелые, да? Даже к себе не рождается сочувствие. Даже себя уж мы всю жизнь сами себя любим, во всем себе поблажаем, все для себя требуем, всех своих врагов ненавидим. А в отношении вечной жизни, которую мы потеряли, не можем себя пожалеть. То есть пожалеть себя, что мы узники вечной смерти, узники ада. Да. Вот когда мы любим себя и жалеем с точки зрения мирской, когда мы любим наслаждение, удовольствие, сладкую пищу, долгий сон, когда мы любим и требуем, чтобы нас почитали и уважали, чтобы с нами считались, вот это все греховная любовь. Греховная любовь, которую мы должны возненавидеть. Здесь требуется самоотречение, самоотвержение. Вот это самолюбие признается церковью за грех. А сострадание и сочувствие себе, что я нахожусь в состоянии погибели, рабства сатане, в плену вечной смерти, вот это состояние праведное. Это правильное состояние любви к себе. Это есть сострадание, сочувствие к себе. Это милостивость к себе. И первое, что нам предлагает церковь, осознать вот эту свою беду и пожалеть себя, посочувствовать. Посочувствовать, что я только по нерадению своему качусь в ад. В преддверии ада нахожусь, открывается дверь, и я в аду. Можно посочувствовать себе в этом? Вот эти вот мирские вот эти жалости, которыми мы все с вами страдаем, повторим еще раз, мы их считаем греховными жалостями, греховной любовью к себе. Любовь, которая основана на покаянии, на правильном знании веры, на желании себе вечной жизни, на нежелании себе вечных мук в аду, в общении с сатаной, это любовь правильная. Недаром заповедь Христова звучит так: «Возлюби ближнего, как самого себя». Да? Ведь если бы себя ни в каком отношении не надо было любить, тогда бы эти слова Христос в заповедь не включил, так? Он бы сказал: ненавидь себя до конца во всех отношениях. То, что идешь в ад, вот так тебе и надо. Ненавидь себя до того, что сознательно отправляй себя в ад. Так нет, наоборот, сознательно избегай ада. Ненавидь свои слабости, ненавидь свои немощи, ненавидь свои страсти. Гнушайся своими грехами. Не ходи в те компании, где разврат, где осуждение, где пустословие. Не позволяй себе это нерадение, не позволяй себе не читать святых отцов, не ходить на богослужение, не позволяй себе не бывать на исповеди, не позволяй себе причащаться раз в год или вообще не причащаться, если, конечно, достоин причастия. И вот в этом непозволении себе тоже любовь, любовь правильная, христианская любовь к себе. Значит, если мы будем понуждать себя и заставлять жить по-христиански, в этом любовь к себе. И если я себя научу любить правильно, сострадать себе, своему падению, своим грехам, научусь милостиво относиться к своему состоянию немощи, научусь прощать себе свои грехи. Опять недоумение, да? Опять что такое говорится такое? Как себе грехи прощать? Мы же говорим ненависть к грехам. Мы же говорим бороться со грехом, не любить грехи, да? И опять нам церковь говорит странные слова. Научитесь прощать себе свои грехи. Что значит опять прощать свои грехи? Это значит, если грех совершен, то не впадать после этого в отчаяние. Не запиливать себя уже окончательно до состояния уныния, до нежелания жить. Вот одна из родственниц наших прихожанок очень страдает. Страдает алкогольной зависимостью. И уже страдает несколько лет. И вот эта зависимость ее довела до отчаяния. Она не хочет жить. Он говорит: никакого смысла больше в жизни не вижу, никакого смысла, ничего меня уже на земле больше не держит, жить не хочу. В такое состояние она впадает тогда, когда у ней начинается ломка, когда ей надо обязательно влить спиртного в себя, чтобы хоть как-то эту ломку успокоить. И вот когда она, уже не имея возможности терпеть, в таком страдании страшном находясь, она все-таки выпивает очередную дозу спиртного, то после этого она как раз впадает в это самое отчаяние. Она говорит: ну вот, опять напилась, опять ты дрянь такая, опять ты натворила это безобразие, опять ты безумная. И начинает себя ругать, 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 и тут же возникает это отчаяние и нежелание жить. То есть человек в своем состоянии грехопадения требует от себя святости. И мы с вами, когда не умеем прощать свои грехи себе, а доходим до отчаяния, начинаем вот до такой степени ругать себя, что уже жить не хочется, так это же значит неправильно. –